Радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа с вами в студии будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 4 февраля, четверг, и сегодня говорим вот о чем. И снова Минские соглашения. В России придумали, кто и что еще не выполнял. Как из лукьяновского СИЗО освободили «Фортуну». Посольство США в Украине поддержало санкции Владимира Зеленского против активов члена ОПЗЖ Тараса Казака и блокировку его телеканалов. Сами же они были введены почти сразу же после первого разговора главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы с новым главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Дал ли Байден Зеленскому карт-бланш на борьбу с российским влиянием в Украине и под какие гарантии? Чего еще ждать Путину от команды Байдена? Какая вообще стратегическая цель у новой американской администрации по отношению к России? Об этом мы сегодня поговорим в студии. Наши гости — Иван Яковина, журналист-международник и старший научный сотрудник аналитического центра «Атлантический совет» Адриан Коротницкий. 0800 300 403, напоминаю, номер прямого эфира. Не забывайте, вы можете звонить к нам в студию, участвовать в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и временно неподконтрольные ее части.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Ну, начнем программу с новостей. О них вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова. Ей слово.
За минувшие сутки российские гибридные силы дважды нарушили режим прекращения огня возле Гнутова и Водяного, сообщает штаб операции Объединенных сил. Среди украинских военных потерь нет. В свою очередь группировка ДНР обвиняет украинских военных в обстрелах села Ленинское и поселка Шахты имени Гагарина. 5082 новых случая заражения ковидом зафиксировано в Украине за прошлые сутки. 140 человек умерло, сообщает Минздрав. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской областях, а также в городе Киеве. В Донецкой области лабораторно подтвердили 159 случаев, в Луганской – 77. Группировка ЛДНР сообщает о 300 новых заболевших и 11 летальных случаях. В Украине планируют продлить действие карантина до 30 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Также он отметил, возможно, это не окончательная дата, когда карантин будет завершен. Возможно, он будет продолжаться, но со смягчением или в адаптивной форме. Напомню, правительство планирует в ближайшее время принять решение о возвращении к модели адаптивного карантина. Это означает, что административные единицы страны снова будут поделены на зеленые, желтые, оранжевые и красные зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2329, который освобождает внутренне перемещенных лиц от пени и штрафов по денежным обязательствам. За документ проголосовали 333 депутата. Проект предусматривает освобождение лиц, утративших место жительства и доход, от негативных последствий невыполнения ими денежных обязательств, то есть пени и штрафов. Признание государством конфликта на востоке Украины и временной оккупации Автономной Республики Крым обстоятельствами, исключающими ответственность пострадавших от этого лиц, без необходимости доказывать это в судебном порядке. Устранение пробелов и несогласованностей в действующей системе нормативного правового обеспечения защиты прав таких лиц, что приводит к различному применению правовых норм судами. Новости региона. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения одобрил переименование поселка городского типа Новгородской Донецкой области в Нью-Йорк. В комитете пояснили, что Нью-Йорк – это историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года. Согласно справочникам, во времена Советского Союза поселок был прежде всего известен Дзержинским фенольным заводом, который до сих пор существует под этим названием. Сейчас в поселке живут около 10 тысяч человек. В Мариуполе появится семейный спортивный центр на базе бывшей детско-юношеской спортивной школы номер 2. Стоимость проекта более 100 миллионов гривен. Здесь построят современный бассейн объемом не менее 450 кубов воды и гимнастический зал. У спортивной школы есть прилегающее футбольное поле, которое также планируют реконструировать отдельным проектом. Его хотят разбить на зоны для занятий мини-футболом и баскетболом, стрельбы из лука. Ожидается, что обновленный проект получат уже в марте. Новости спорта. Хоккейный клуб «Донбасс» на последней минуте вырвал победу у киевского «Сокола». Киевляне уже в первые минуты игры забили шайбу «Донбассу». Отличился Иван Сысака. Только ближе к перерыву команда из Донецкой области смогла вырваться вперед. Сначала «Лялька» забросил шайбу в ворота в суматохе на пятаке «Сокола». Потом добавил Карамнов. 2-1. Второй период команды провели без голов, а третий начался с закинутой шайбы в ворота «Донбасса» от Умеда Гельманова. На последней минуте донецкую команду от овертайма спас Андрей Сигарев. Шайба срикошетила от внешнего каркаса ворот в спину вратаря «Сокола» и опустилась за линию. 3-2. Донецкий «Шахтер» минимально проиграл Словану в товарищеском матче на сборе в Турции. Встреча закончилась со счетом 1-0 в пользу братиславской команды. На 87-й минуте Эрик Даниэль ворвался в штрафную и поразил ворота Евгения Гриценко. В пятницу 5 февраля «Шахтер» сыграет против боснийского «Бороца». Этой игрой горняки закончат сбор и вернутся в Киев. Женская сборная Украины по баскетболу сегодня, 4 февраля, сыграет в рамках квалификации чемпионата Европы против сборной Португалии. Матч начнется в 20:00 по киевскому времени. На чемпионат Европы выйдут победители 9 отборочных групп и 5 лучших команд, которые займут вторые места. Украина сейчас находится на второй позиции в турнирной таблице. Еще один матч Украина сыграет 6 февраля против команды Финляндии. И о погоде. Завтра в Донецкой и Луганской областях ночью ожидается мокрый снег, но уже днем пасмурно и без осадков. Температура ночью в Донецкой области 0,2 градуса мороза, днем потеплеет до 3 градусов. В Луганской области прохладнее, минус 1,1 градус тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Мойте руки, придерживайтесь социальной дистанции и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Напомню, совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принимать участие по номеру 0800 300 403. Звонки на этот номер бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Поговорим мы о том, совпадение ли то, что Владимир Зеленский ввел санкции против члена партии «Оппозиционная платформа за жизнь» и его телеканалов сразу же после первого разговора главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы и нового главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Дал ли Байден Зеленскому карт-бланш на борьбу с российским влиянием в Украине? Под какие гарантии? И что еще ждать Путину от команды Джозефа Байдена? Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Вот уже 6 лет минские договоренности остаются основой для трехсторонних переговоров между Украиной и Россией при участии ОБСЕ. По требованию российской стороны в обсуждении будущего Донбасса участвуют представители пророссийских администраций Донецка и Луганска. Украина также включила в состав контактной группы представителей Донбасса, а именно вынужденных переселенцев. Отказ от Минска много раз обговаривался, однако пока что он остается единственной рабочей площадкой для обсуждения прекращения огня, а также обмена пленными и пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда и выезда. Вчера представитель России Борис Грызлов опять заявил, что Украина хочет выйти из Минских соглашений. Почему это не так, разбирался мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» Михаил Штекель. Он с нами на прямой телефонной связи. Миша, здравствуй.
Здравствуй, Денис.
Миша, ну что там вчера говорил Борис Грызлов сразу же после заседания трехсторонней контактной группы?
Очень хотелось бы знать, что говорил Борис Грызлов и чем он был конкретно недоволен в законе о переходном периоде, который обсуждается украинскими экспертами, по-моему, уже 2 или 3 недели. Это огромный 100-страничный документ, который должен сформировать видение того, как Украина будет с Донбассом сосуществовать, реинтегрировать те районы, которые сейчас не находятся под контролем украинского правительства. Но что конкретно не понравилось Грызлову, никто не знает. Российские СМИ и российские пропагандисты цитируют только то, что он был недоволен, только то, что он назвал это выходом, фактическим выходом Украины из Минских соглашений. Опять Это уже не первое его заявление. Но я общался с Алексеем Арестовичем, спикером, официальным спикером Украины в Минской подгруппе. Он тоже сказал, что Грызлов никак не детализировал свое недовольство этим законом про вынужденное правосудие, про переходной период, прошу прощения. Я напомню, что о том, что Украина якобы выходит из Минска, Грызлов заявлял сначала летом 2020 года, когда впервые включили в состав переговорщиков, переселенцев из Донбасса, в частности, журналистов Дениса Казанского, Сергея Гармаша. Уже тогда он заявил, что Украина выходит из Минской подгруппы, из Минской группы. Потом Грызлов заявил, что Украина выходит из минских переговоров, когда тогдашний глава ТКГ, представитель Украины в ТКГ Витальд Фокин заявил, что нужно проводить местные выборы на неподконтрольном Донбассе. Грызлов это тоже воспринял как выход Украины из минских договоренностей, чего, конечно же, не случилось. Это сейчас единственный формат, в котором хотя бы в онлайне, но продолжают встречаться представители Украины, представители России и пророссийских администраций в Донецке и в Луганске.
Миша, ну вот пообщался ты с Алексеем Арестовичем, да, и что говорят эксперты? Действительно ли вот после принятия, возможно, вот этого закона о переходном правосудии, который сейчас, как ты вот правильно отметил, только обсуждается, и сейчас его, кстати, рассматривают и в Германии, и во Франции, потому что они, естественно, тоже члены нормандской четверки. Вот насколько это действительно будет означать, что Украина или корректирует свою позицию в минских переговорах, или вообще де-факто выходит из этих минских переговоров?
В начале февраля, 1 или 2 февраля, большой анализ этого законопроекта опубликовала группа правозащитных организаций, в том числе и хорошо известная жителям Донбасса и нам гражданская организация «Восток СУС», которая представляет интересы и переселенцев, и жителей прифронтовых населенных пунктов. У них довольно много замечаний, надо сказать, к этому законопроекту, в частности, то, что в этом законопроекте объединили, как они считают, слишком много различных проблем, объединили впервые Крым и Донбасс как оккупированные Россией территории, как территории, за которые несет Россия должна нести ответственность. У них, у правозащитников были определенные замечания и к компенсациям за разрушенное жилье. У нас на этот год запланировано, по-моему, 40 миллионов гривен, которые должны выдать в качестве компенсации людям, которые из-за боевых действий потеряли дома или квартиры, не могут там больше жить. Ну, там, например, жители населенных пунктов вроде Песок или Опытного, дома которых просто разрушены артиллерийским огнем. И в некоторых случаях, если соблюдаются все формальности, все оформляется по закону, из украинского бюджета стоимость этого жилья или частичная стоимость этого жилья компенсируется. Вот правозащитники говорят, что в этом документе механизм может быть... Ну, может быть, нужно немного улучшать, может быть, нужно его дорабатывать. Но ни один из тех пунктов, которые правозащитников смущают, не нарушает минские договоренности. Кроме, возможно, вот этого пункта про амнистию. Мы помним, что в Минске есть пункт про необходимую про амнистию для участников, для участников тех событий, которые происходили на Донбассе. Такая вот размытая очень формулировка. В законопроекте про переходное правосудие амнистия не предусматривается для тех, кто совершил военные преступления, преступления против человечности, тяжкие преступления, приведшие к смерти. А вот это правозащитников смущает в плане оформления. Они считают, что это нужно вносить в уголовный кодекс, а не писать в отдельном законе. Но не смущает как бы по сути. Вот. Возможно, вот этот пункт показался Грызлову недостаточно глобальным, что ли, недостаточно общим, недостаточно в интересах его стороны.
Ну вот от себя добавлю, совсем недавно мы рассматривали действительно вот этот вот законопроект о переходном правосудии. Есть там действительно нормы, которые, не совсем вписываются в Минские соглашения. Например, украинская делегация часто заявляет о том, что совсем скоро состоятся выборы на неподконтрольной части Донбасса. В законопроекте же написано, и недавно вице-премьер Украины Алексей Резников подтвердил это в интервью одному из украинских изданий, что выборы смогут состояться на неподконтрольной части Донбасса только через 2-3 года после восстановления там украинской власти полностью. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Михаил Штекель.
Команда «Радио Донбасс Реалии» — это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Викторию Котелянец, ветерана правого сектора с позывным «Фортуна», освободили из Лукьяновского СИЗО и отправили под домашний арест. До этого мы рассказывали, как женщину арестовали прямо в Министерстве по делам ветеранов. Следствие подозревает, что «Фортуна» конвоировала так называемый «парад пленных» в Донецке. Защита и побратимы Виктории уже собрали доказательства, которые должны подтвердить ее невиновность. Более того, согласен дать показания и одноклассник женщины-конвоира, чье фото похоже на фото Виктории.
Викторию Котелянец, ветерана добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» с позывным «Фортуна», арестовали прямо в здании Министерства по делам ветеранов 19 января. Как раз тогда, когда женщине должны были вручить удостоверение участника боевых действий. После ареста Викторию поместили в Лукьяновское СИЗО. 3 февраля суд отпустил «Фортуну» под домашний арест. После этого решения Виктория не сдерживала слез.
Мне сором, что у меня вот надо поплюжить мою честь, мою гидность.
Следствие подозревает Викторию в участии в незаконных вооруженных формированиях и жестоком обращении с военнопленными. Обвинение основано на экспертизе фотографии «Фортуны» и женщины, которая со штыком конвоирует пленных на так называемом параде в Донецке 24 августа 2014 года. Также, как сообщил адвокат Виктории Виталий Цокур, у обвинения есть показания 4 свидетелей, бывших пленных российских гибридных сил, которые видели женщину-конвоира со спины. Если вину Котелянец докажут, ей грозит 12 лет тюрьмы. Как доказывают невиновность «Фортуны»? Яна Зинкевич, народный депутат, глава парламентской специальной комиссии по делам ветеранов, лично знает Викторию. «Фортуна» обратилась к ней за помощью в оформлении статуса участника боевых действий. Зинкевич говорит, что документы Котелянец проверили в Министерстве по делам ветеранов.
«Подали мы пакет ее документов. Министерство его всебічно розглянуло. В том числе в цій комісії є представники МВС, СБУ та інших структур. У Министерства жодних претензій до Виктории не виникло».
Виталий Коломієць, адвокат Виктории, рассказал, что обвинение основано на портретной экспертизе Министерства внутренних дел. Эксперты взяли 2 фотографии конвоира и сравнили их с фото с личной карточки Виктории Котелянец.
Эксперт сказала, что методом визуального зіставлення – это одна и та сама особа. При этом грубо порушені навіть методики портретной экспертизы. Не вибрано єдиний ракурс. Всі 3 світлини з різним ракурсом.
Защита Котелянец провела альтернативную экспертизу фотографий. Использовали 5 методов. Визуальное сопоставление, монтаж изображения, использование масок, наложение координатных сеток и проектно-геометрический метод. Результаты экспертизы таковы. Виктория Котелянец и женщина, которая конвоировала пленных, разные люди.
Поряд с 10 спільними рисами все ж таки є 10 відмінних рис. Висота підборіття, форма скул, будова мочки вуха, форма крил носу, висота лоба, ступінь нависання верхньої повіки, ширина надпередніса, довжина носу, форма основи носу, висота носу губного фільтру.
Александр Волошин, эксперт по работе с данными, сопоставил фотографии Виктории Котелянец и женщины-конвоира с помощью нейросети. Вот какие выводы делает Волошин.
После проверки Виктории мы переделали все фотографии конвоира, которые нашли в интернете. Результат абсолютно завжди одинаковый. За якісними, неякісними фото, под різними ракурсами, с різного боку, завжди демонструється найбільша схожість з Ольгою Суховою.
До этого Центр Миротворец также заявлял, что конвоировала пленных не Виктория Котелянец, а жительница Донецка Ольга Сухова. Информацию Центра Миротворец нам подтвердил и переселенец из Донецка Руслан. Он выехал из города в июне 2014 года.
Нет, это не Виктория Котелянец. Это Ольга Сухова, моя одноклассница, уроженка Донецка. Я учился с ней в 10-11 классе. Обычно, как видишь одноклассника на фотографии, пытаешься вспомнить фамилию. А здесь увидел, и даже вспоминать фамилию не пришлось.
Руслан говорит, что если понадобится, то согласен под присягой дать показания, что пленных в Донецке конвоировала не Виктория Котелянец, а Ольга Сухова. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в студии. Посольство США в Украине поддержало санкции Владимира Зеленского против активов нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и блокировку его телеканалов. Сами же эти санкции, что интересно, были введены почти сразу же после первого разговора главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы с новым главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном. Значит ли это, что Байден дал Зеленскому карт-бланш на борьбу с российским влиянием в Украине? И под какие гарантии? Что еще ждать Путину от команды Байдена? И какая цель у новой американской администрации по отношению к России? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами журналист-международник Иван Яковина. Иван, здравствуйте.
Добрый день.
а также старший научный сотрудник аналитического центра «Атлантический совет» Адриан Коротницкий. Адриан, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. Звоните, задавайте свои вопросы по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Также можете писать вопросы в наших социальных сетях, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», в Ютубе «Украинской службы радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Передадим их нашим экспертам. Иван, ну вот вы еще до того, как, насколько я понимаю, до того, как посольство США в Украине поддержало санкции, которые Владимир Зеленский вот в ночь на позавчера ввел против Тараса Козака и каналов Виктора Медведчука, так называемых, вы сказали о том, что это не просто так, а это, скорее всего, часть координированной политики Запада по отношению к Российской Федерации. То есть это согласованное, скорее всего, с Вашингтоном решение. Вот скажите, почему вы так решили, почему вы так подумали?
Ну, потому что введению этих санкций предшествовал разговор двух министров иностранных дел, точнее, министра и госсекретаря Кулеба и Блинкина. Плюс, еще до этого, я многократно выдвигал такую идею, не знаю, но я не думаю, что она слишком уж оригинальная, о том, что Джо Байден, как человек не чуждый Украине, не чужой, будет стараться делать все возможное, чтобы очистить Украину от влияния другой соперничающей страны, то есть Российской Федерации, и установить свое влияние. Он хочет стать иностранцем номер один для Украины, выкинуть с этого поста, с этого пьедестала, скажем так, Владимира Путина. И вот он, вот это решение, как мне кажется, об удалении из украинского эфира российских, по факту, каналов, оно было таким, знаете, выстрелом в голову российскому влиянию, поскольку Владимир Путин лишился самого дорогого, самого ценного, самого любимого, что у него было в Украине, а именно главных активов Виктора Медведчука, своего кума и, как мы понимаем, близкого союзника.
Да, ну трудно переоценить вот влияние этих телеканалов и важность их запрета. Все-таки, Иван, прошло там буквально, ну, наверное, несколько часов после разговора Блинкина и Кулеба, и уже вот такое получается. Ну, как с вашей точки зрения, Блинкин предложил Кулебе вот такую идею, или Кулеба выразил желание Владимира Зеленского заблокировать эти телеканалы и попросил вот некой поддержки в этом отношении? Как вы думаете?
Я думаю, большого значения не имеет, кто кого попросил. Скорее всего, они оба были готовы действовать в этом направлении, но до этого момента я предполагаю, что у Зеленского были опасения насчет того, как отреагируют американцы, как отреагируют европейцы. Фактически они могли расценить это, он боялся. Я думаю, что они могут это расценить как угрозу свободы слова. Но когда стало ясно, что нет, сейчас Запад занят ровно тем же, чем и Зеленский, то есть отбивает атаки со стороны Кремля и хочет как-то, по сути дела, разобраться с Кремлем, то в этот момент стало ясно, что Зеленскому можно действовать в этом направлении. И Запад сказал, мы не будем тебя за это наказывать. Все нормально, действуй, злодействуй, вперед, молодец, давай.
Ну, если Запад не будет наказывать, не факт, что не будет наказывать Владимир Путин. Очень много рисков от такого решения, от обострения на Донбассе до силовых акций внутри Украины и, возможно, от политического ослабления Зеленского, если вдруг это решение его будет оспорено в суде. Ну, даже не оспорено, если суд отменит его. Вот дал ли гарантии Энтони Блинкин и Джозеф Байден вот на такие сценарии? Если да, то какие? Потому что риски ведь не только для Зеленского, но и для Украины большие очень.
Ну, я предполагаю, главная тут гарантия, то, что если дело дойдет до рассмотрения в европейских судах, то там будет все нормально, не будет признано это действие ущемляющим свободу слова. Это, во-первых, скорее всего, такая гарантия. Во-вторых, ну, слушайте, волков боятся в лес не ходить. Идет война, надо противостоять врагу, да? Если уж, как говорится, не получается взять Донецк, да, военным, как сказать, ударом, да, то хотя бы надо бороться с агентурой и с агентами влияния внутри страны. И, собственно, поскольку это война, войну никто не отменял, то сейчас именно это и делается. И правильно делается, что делается.
Ну, а понимает ли вообще Джозеф Байден, вот, что может сделать Владимир Путин? Ну, вечная страшилка и вечный рычаг, ну, вот, обострение на Донбассе, да? И тут с этим пока ничего не поделать. Возможно, обещал какое-то летальное оружие или другие какие-то гарантии, вот, именно от военной угрозы?
Ну, во-первых, да, летальное оружие обещали. Во-вторых, мы же помним, что эти джавелины все-таки лежат на складах, и в случае, там, не знаю, танкового наступления, то эти джавелины очень даже пригодятся, и ими можно будет остановить наступление. Кроме того, у Владимира Путина сейчас не настолько много денег, настолько много влияния, и у него ситуация внутри его страны очень тяжелая для того, чтобы он еще сейчас начал, запустил еще одну войну. Если вы даже почитаете комментарии на
в соцсетях самых провластных российских изданий, таких как RT, например, да, там выходит новость о том, что появилось какое-то новое супероружие, и все комментарии пишут ненавистью. Люди говорят, нафиг нам ваше супероружие, дайте хлеба. Но хлеба пока нет, поэтому я очень сомневаюсь, что Владимир Путин сейчас рискнет в предвыборный, это еще к тому же год, начинать новую войну. Я думаю, это будет, ну, с его точки зрения, было бы в высшей степени неразумно.
Кстати, Иван, вы, наверное, мониторите, ну, вот российские СМИ, не знаю, да или нет, как отнеслись вот к такому решению Владимира Зеленского? Насколько это обозлило Владимира Путина, вот всю его администрацию, или они действительно заняты вот протестами внутренними?
Они сейчас пытаются изобразить солидарность. Маргарита Симоньян, небезызвестная, призвала всех тех людей, которые лишились работы, сейчас приехать домой, как она выразилась, по-моему, приехать в Москву и поработать на благо своей страны, то есть в Россию, в Москву, поработать на благо своей страны, если не разделяют редакционную политику Russia Today. Ну, как говорится, скатертью дорожка, я думаю, никто особо плакать не будет по этим людям, но важно то, что, как мы видим, вот это заявление Симоньяна, оно фактически обнуляет все другие заявления о том, что это борьба со свободой слова и так далее. Нет, это не свобода слова.
Вопрос Адриану Коротницкому. Адриан, вчера посольство США в Украине поддержало это решение, цитата, «США поддерживает усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета, территориальной целостности и согласно украинскому законодательству». Об этом заявили американские дипломаты в комментарии украинскому изданию «Европейская правда». Как думаете, почему вот США поддержало это решение, ну, получается, без каких-либо оговорок?
Я думаю, в основному є це, що Україна представила певні припущення, що активи пана Козака і ціла ця медіа-структура, яку він і пан Медведчук розбудували, були побудовані на фінансуванню, котре є зв'язане із Росією і з територіями, котрі є окупованими в ЛНР і ДНР. Я думаю, цей елемент вставив цю дію в русло виправдане, я би сказав, юридично, і принаймні Україна може тепер це довести, доказати, вести розслідження. Але я думаю, що власне, цей елемент був ключовим в цьому, що Захід може спокійно прийняти закриття можливостей цих телестанцій в дальшому функціонуванні.
Как вы считаете, вот это вот закрытие телеканалов, часть ли это какой-то определенной стратегии действительно Соединенных Штатов Америки по отношению к Российской Федерации, российскому влиянию в Украине? Если да, то чего ждать дальше?
Розумієте, я не думаю, в часі перехідному поміж Трампом і Байденом, що було достатньо часу Байдена команді опрацювати якісь детальні позиції, такі азартні позиції щодо російської гібридної війни. Я думаю, що це було рішення, котре, як судити по українських джерелах, готувалося вже більше місяця самою адміністрацією президента і самим президентом Зеленським. Я думаю, що основне було це, що він хотів через дипломатичні канали відчути, чи буде якась дуже негативна реакція, але це є, я думаю, показником самостійної дії суверенної держави, яка хоче, власне, захистити себе. Це не є ручне адміністрування зі сторони Вашингтону. Я розумію, і теж треба зрозуміти, що інколи є посли, котрі дуже активно в деталях углиблюються в українську політику. Я думаю, за останні часи цього не відбувалося, особливо тому, що немає повноправного посла в Україні. Але Україна теж є відпорна до таких натисків і може сама відстоювати свою позицію. Я думаю, що тут це є українське рішення прочистити ефір від п'ятої колони Росії і, можливо, і на підставі цього, що є якісь докази того, що фінансуються ці медіа-активи не виключно потоками фінансів із українських джерел, але через транзакції, котрі ніби є об'явлені в позиціях держави, власне, в таких махінаціях пана Козака чи пана Медведчука. Я думаю, що це є тільки перший крок. Я думаю, що тепер це відкриває не лише санкції, заморожують активи, але вони відкривають їх до інтенсивного дослідження. Я думаю, що ми можемо, коли кримінальні, це будуть не лише судові процеси, але я думаю, що тут відкриється і кримінальна справа відносно функціонування тих телеканалів, і це теж відкриє поле для перевірки їхнього фінансування, як фінансувалися потоки фінансування. Тут є 1500 людей, які працюють в цих трьох телеканалах. Це є досить потужний бізнес. І як він фінансується, буде виявленим, я думаю, через таку ретельну перевірку.
Адриан, сегодня Джо Байден выступает в Госдепе с программной речью перед вот сотрудниками Госдепартамента США, которые вот были несколько дезориентированы при Дональде Трампе. Как думаете, вот какую роль сыграет Украина в этой его речи и вообще какие планы у него на Украину?
Я припускаю, что будет... Ну, перш за все, Америка і Росія мають домовитись щодо продовження їхнього ядерної домовленості. То в наступних тижнях, я думаю, поки це все не завершиться, в наступних днях, я думаю, що не буде більш такої інтенсивної риторики. Намагання буде швиденько поладнати це питання, продовжити цю домовленість ще на 5 років. І тоді, я думаю, розпочнеться більш така жорстока розправа і відповідь на російські дії, котрі відбувались протягом 4-річної адміністрації пана Трампа, і котрі не отримували адекватної відповіді. Це було, чи це є фінансування збройних сил, котрі атакували прямо американських воїнів в Афганістані, чи це є це велике вламання в американській мережі, в американській інституції через хакерів організовані Росією. Я думаю, що все це і, очевидно, я би сказав, посилення підтримки тих країн, котрі є під атаком російської і гібридної війни, і прямої активної війни.
Адриан, а в чем это может выражаться для Украины? Вот, по крайней мере, Энтони Блинкен, который возглавил Госдепартамент США, не раз выступал за предоставление летального вооружения. Может ли Украина получить больше оружия, и, может быть, не оборонительное, а и наступательное? Может быть, какие-то инструкторы из Соединенных Штатов Америки? А может, реально в НАТО примут Украину, как хотел этого Владимир Зеленский, и как выражал это желание в интервью мультимедийной площадке HBO?
Песенса, треба зрозуміти, що і віце-президент, і Блінкен, коли в певний час був його головним радником по міжнародних питань, обоє підтримували надання літальної ядерної зброї. Це була позиція Сюзен Райс, яка тепер не має відношення до зовнішньої політики, але є радником по відношенню внутрішньої, економічної і соціальної політики. І її команда в Раді національної безпеки підтримувала таку, я би сказав, таку неправильну позицію. Мені здається, що прийшли в основному ці люди, котрі є тепер при ключових позиціях, і це Вікторія Нюленд і Ентоні Блінкен, вони всі в внутрішніх бесідах були по стороні надання літальної зброї. Тому я думаю, що Америка має дивитись, як зробити з України країну, котра може дати відсіч агресії. Я не розумію, що ідея не є, щоб Україна могла якось перемогти в війні чи заохочити Україну, щоб воєнним шляхом перебрати східні території. Але що якщо б були якісь наступи зі сторони воїнів російських і російських найманців, і російських військ на території України, що кошти такого втручання були б дуже високими. Оборонити захист від атаків Росії і, можливо, піти далі, ніж надання обмеженої якості літальної зброї. Тому я думаю, що і теж, я би сказав, координація посилення додаткових санкцій. Тут теж на інтересах України грає афера Навального, котра звертає увагу на репресивну систему, котру побудував Путін, і теж грає, власне, всі ці наслідки цього глибокого внедріння в американські і в західні мережі через хакерів російських. Тому все це, я думаю, складається і творить, і одне, всі ці події посилюють, я би сказав, аргументи застосувати більш координовану, цілеспрямовану політику і економічного тиску проти Росії, і, можливо, і посилення допомоги Україні розбудувати свій воєнний потенціал, воєнний охоронний потенциал.
Вопрос Ивана Яковине. Иван, а получается, что Байден гораздо жестче, чем Барак Обама, его бывший патрон по отношению к Российской Федерации? Вот какая-то вот холодная война 2.0 вырисовывается сейчас по отношению к России. Вы ожидали вообще, что Байден будет настолько воинственным по отношению к России?
Байден, я бы не сказал, что он сильно воинственный, он просто адекватный ответ дает на те угрозы, которые создает Владимир Путин. То есть я бы сказал, что Барак Обама был слишком мягок. Вот это можно было бы его упрекнуть в этом. Но Байден ведет себя абсолютно адекватно и дает ровно тот ответ на те угрозы, которые создала Москва. То есть это абсолютно нормальная реакция. Я не считаю, что здесь что-то Байден перебарщивает. Что касается новой холодной войны, опять же, здесь все зависит будет от действий Владимира Путина. Если Владимир Путин поймет, что он себя ведет плохо, что надо, например, заканчивать войну на Донбассе, что надо освобождать Алексея Навального, что пора прекращать вот все эти безобразия, которые он творит, то в этом случае никакой холодной войны, конечно, не будет. Но если он будет продолжать, я имею в виду Владимир Путин, настаивать на том, что Донбасс должен быть оккупирован, что война должна продолжаться и что Навальный должен сидеть в тюрьме, то в этом случае, конечно, будет холодная война. Ну, даже если это не назвать холодной войной, то, вероятно, это будет что-то типа серии ударов со стороны Соединенных Штатов. Я думаю, будут и санкционные удары какие-то. Вот сегодня буквально был зарегистрирован законопроект о санкциях новых, в том числе против лично Владимира Путина и членов его семьи в Конгрессе. Так что мы уже находимся внутри этой ситуации, она не только, как говорится, на горизонте, она уже наступила.
Иван, а с вашей точки зрения, вот питает ли Байден какие-то иллюзии касательно того, что с Путиным можно договориться по Донбассу? Будет ли он действительно вмешиваться в эти переговоры, где Россия уже почти 7 лет морочит голову и Украине, и Франции, и Германии касательно Донбассу? Или может вдохновить Зеленского? Были такие идеи, обсуждаются они в офисе президента. Ну вот выйти из переговоров вообще, чтобы у страны были силы, деньги и политическая воля для реформирования, сейчас сосредоточиться на борьбе с коррупцией, на экономическом росте, перестать уже говорить о Донбассе, перестать воевать, может быть, на линию соприкосновения вести миротворцев. Вот как вы думаете, тут Байден касательно Донбасса как-то вдохновит, подтолкнет, в чем поддержит Зеленского?
Так, значит, вопрос в том, какое будет отношение у Байдена к Донбассу, я правильно? Потому что вы очень долго задавали вопрос.
В принципе, да. Что-то он будет делать, вмешиваться в переговоры или помогать Зеленскому выйти из них?
Я думаю, вряд ли он будет помогать Зеленскому выйти из них, но, скорее всего, Байден предложит некий новый формат переговоров. Может быть, это будет дополнение к нормандскому формату, может, это будет замена нормандского формата чем-то новым. Но я думаю, нам стоит рассчитывать на то, что позиция американских, североамериканских Соединенных Штатов в этом смысле будет гораздо более, я бы сказал так, концентрированной и определенной, и более активной вообще во всем этом урегулировании, потому что сейчас, как мы видим, Джо Байден с первых же недель, дней своего пребывания в должности очень резво взялся за наведение порядка, как он его видит, в Украине, на противодействие российской агрессии и так далее. Поэтому, да, я думаю, от него стоит ожидать гораздо более активной позиции. В чем эта активная позиция будет выражаться, мы пока, конечно, не знаем, потому что мы не можем залезть в голову господина Байдена, но мы можем предположить, что я вот предполагаю, по крайней мере, что он, да, действительно будет пытаться каким-то образом изменить формат переговоров и войти туда в качестве представителя Соединенных Штатов, ввести туда представителя Соединенных Штатов, чтобы у него тоже там было слово. Я думаю, что для Украины, естественно, это позитивный момент, и я надеюсь, что это сможет сдвинуть с мертвой точки всю вот эту нынешнюю ситуацию. Ну а если не сможет, то я думаю, Байден не будет, знаете, пытаться идти искать компромиссы с Владимиром Путиным. Я думаю, Байден будет просто говорить, так вот сделай так и так. Если не сделаешь, будут санкции. Сделаешь, санкций не будет. То есть он будет просто ставить условия, он будет ультиматумы выдвигать, а не пытаться найти, перезагрузить отношения и найти какие-то компромиссы с Путиным. Он, кстати, и сказал, что не будет никакой перезагрузки, будет все очень жестко. Я надеюсь, что так оно и действительно будет.
0800 300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях журналист и международник Иван Яковина и старший научный сотрудник Атлантического совета Адриан Коротницкий. К слушателю обращаюсь. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, стою.
Да, представьтесь, пожалуйста.
Ну, добрый день. Давид Маруполь, я вже не розумію, про що зараз кажуть, про закриття каналу чи про Байдена.
Да про все вместе вот говорим о том, как Америка, ну вот новая американская администрация будет поддерживать Украину.
Насчет этих каналов, собственно говоря, добыла Зеленського, що вимушило його закрити цей канал, а це постійні розповіді на цих каналах про спутник Луї. Ну, і це було головним чинником. І як, наприклад, коли з понтом купували цю кримську фірму вільну, це сподвігнуло його на запровадження санкцій проти Росії. Він людина така спорадична, на деякі реагує як справжній шоумен, а на невпинну операцію він не згоден. Але про інше. Я зараз, про черговий заліт зеленої влади. Замість коштовних імпортних ШВЛ інфекційного відділення Запоріжжя використовує дешевий кислородопровід. А гроші пішли на асфальт. Люди знову згоріли. Наслідки майдії технічної кисні з домішками і маслом. Світанова арматура, як це було з російським лошариком. Отже, купуйте технічний кислород. Це не технічно. А сертифікати у вас завжди будуть. Слава зеленій владі. До побачення.
Спасибо. Ну, от наболівший вопрос висказав наш слушатель. Ще один є. Здравствуйте. Откуда вы?
Алло, здравствуйте. Это я.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Наталья Луганчина. Вы знаете, я бы не приписывала ни благородных мотивов, ни высоких порывов, ни нашей власти, ни американской. Хотя бы, конечно, адекватная формулировка по поводу санкций против Казака и Медведчука, но вот по поводу Дубинска, что он вмешивался в выборы США. Но США – это супердержава. И, ну, я не знаю, в каком состоянии находится ее избирательная система, настолько уязвимая, настолько незащищенная, что какой-то там Дубинский может вмешиваться в эту избирательную систему. Это, конечно, официальная формулировка. Скорее всего, это месть за сына, за упоминание сына Хантера Байдена, за вот эту всю буризму. Оказывается, Байден такой мстительный дедушка. Вот. Поэтому не надо вот приписывать это все как в анекдоте. А в чем подвох? Вот. Только поэтому. Я не представляю, как можно там агенты ФСБ у нас в Верховной Раде. Так у нас их там масса агентов ФСБ. Почему вдруг так обеспокоили Штаты именно этими агентами ФСБ, которые правду о его сыне сказали? Поэтому только месть. Я не думаю, что нам что-то от этого будет лучше. Вряд ли. Что-то как-то это обернется нам каким-то боком.
Спасибо большое. Да, ну там Дубинский был не сам, насколько я понимаю, против кого Америка ввела санкции. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Донбасс. Да я хотел бы Ване задать вопросик. Правда это или нет, что разгоняется по интернету этот слух за ГРУшников, что они слили там в Украине? Это так или нет?
Что слили, ответить? Пожалуйста, почетче скажите.
Ну, ответьте, ГРУшников, вроде ГРУшники слили, что какой-то там компромат на вот это на Медведчука. Правда это или нет, что разгоняется по интернету? Или просто это так, фейки, да и все?
Спасибо, Иван. Ну, если сталкивались с таким в интернете?
Нет, я ничего такого не слышал, извините.
Вот, к сожалению, тоже не слышал. Иван, а вот зачем Байдену, ну вот такой народный, наверное, вопрос, далась вообще эта Украина, далась противостояние ее с Российской Федерацией, зачем ее поддерживать, зачем давать ей определенные гарантии, зачем входить в переговоры по Донбассу? Вот какая мотивация у Джозефа Байдена, у новой американской администрации?
Ну, мотивация главная. Я так подозреваю, что через Украину они хотят оказать давление, в том числе и на Россию, показать, что в принципе, возможно, абсолютно нормальное демократическое развитие в постсоветской стране, близкой, скажем так, по менталитету и прочим параметрам к России. Плюс они хотят, смотрите, какая штука. Если получится у Украины стать демократической страной, то получится и у России. А если Россия станет демократической страной, исчезнет очень серьезная угроза странам Запада, в том числе ядерная угроза. То есть тем самым, участвуя в демократизации России, в демократизации Украины и в росте экономики Украины, в улучшении ситуации с безопасностью в Украине, тем самым страны Запада улучшают и свою собственную безопасность, увеличивают свою безопасность и снимают многочисленные риски. Понимаете, если, например, Украина попадет под влияние полной России, то риски, в том числе в области безопасности для стран Запада, увеличатся очень сильно. Поэтому, конечно, это, если угодно, инстинкт самосохранения. Они действительно не из-за того, что они такие добрые, всем этим занимаются, просто они хотят быть в безопасности. И желательно еще и богатыми. То есть для них тут двойная выгода в этом смысле. И поэтому, да, конечно, им выгодно просто заниматься улучшением жизни в Украине. Для них это прямой приоритет. Ради самих себя они это делают.
Вопрос Адриану Коротницкому. Адриан, а насколько Владимир Зеленский вот партнер приемлемый для Джозефа Байдена, что ли, да, после вот разговора с Дональдом Трампом, после, ну вот, многих упреков в адрес Владимира Зеленского, что он превышает свои полномочия, что есть проблемы с коррупцией сейчас по-прежнему в Украине. Вот будет ли какая-то химия доверия между лидерами?
Я думаю, що все буде залежати від цілеспрямованості і продуманої внутрішньої і зовнішньої політики Володимира Зеленського. Я вважаю, що президент вчинив велику помилку, коли кинув свою первинну команду і пішов на певні компроміси з різними групами впливу в українському, в українській економіці, суспільстві і навіть в зовнішній політиці. І я думаю, що рік Україна дрейфує і в її баченню співвідношень і розмов з Росією. Всі ці, я думаю, мрії про швидке поладнання війни на Сході, вони розсіялись. І мені здається, що можливо тепер буде певне притверезіння. Україна мусить бути адекватним партнером, Україна мусить висувати конкретні позиції. Україна має аргументувати, що Росія, очевидно, не є лише загрозою для самої України і близького зарубіжжя, як це говориться, але саме є загрозою для Європи, для стабільності цілого світу, і що, ну, наприклад, аргументи, котрі можна використовувати, якщо рахувати, що санкції мають ефект, інтенсивні санкції на 2%, скажімо, валового продукту Росії, це означає, що за 35 років російська економія буде наполовину такою, як вона є сьогодні. Це дуже значний вплив. Люди кажуть, що це мізерний вплив, 1,5% відсоток, на, щоб вплинути на Росію. Менша російська економія означатиме, що Росія матиме менше засобів, щоб будувати свій воєнний потенціал і свій потенціал, щоб розрушити сусідні країни. Тому, я думаю, це все має бути опрацьоване. І очевидно, повинні бути певні поступи в напрямі регулювання судової гілки. Але я думаю, як ми бачимо, що це, що одобрили таку більш жорстоку акцію, хоч вона побудована, принаймні, ми припускаємо, на основі якихось конкретних фактів щодо потоків фінансування, це, я думаю, відкриває двері на також більш, я би сказав, активну дію, щоб прочистити деякі інституції України, державні, судові, котрі не працюють адекватно. І я думаю, що це теж матиме вплив на, я би сказав, якщо б я не назвав явно п'ятоколонні медії, але ті медії, котрі є ближче пов'язані з, я би сказав, з котрі впливають, скажімо, на електорат, котрий голосує за, котрий колишній електорат партії регіонів. Ми знаємо, що в Україні внутрі є певні тертя між групою, я би сказав, Льовочкіна, Бойка і самого Медведчука. Я розумію, що надмірна залежність самого Медведчука і його групи на, я би сказав, на втілення програми Кремля обмежують електоральний потенціал ОПЗЖ, і там певне тертя буде продовжуватися. Я думаю, що власне ця різка акція теж ймовірно, матиме помітний вплив на редакційну політику Інтера і подібних засобів інформації, котрі є поза імперією Медведчука, але котрі будуть тепер, я думаю, більш рахуватись з певною редакційною політикою, певними постатями, котрими вони можуть надавати ефір і подібне.
То есть, может быть, даже развалится вот такая пророссийская пятая колонна в Украине, как ее часто называют, появится в ней разногласия?
Може, це не буде розвал, але, можливо, і буде певна еволюція редакційної політики і навіть риторики опозиційних партій, котрі орієнтуються на, я би сказав, на русський мір, на більш благородні стосунки і бачать Росію по-іншому, чим левина частина українського електора.
І ще слухателя послухаємо, будемо закругляться. Здравствуйте, откуда ви?
Алло, добрий день, Харків, Ігор. Вот Ивану Яковине вопрос. Вот, Иван, смотрите, вот мы сейчас разбираем финансирование канала сепарскими, ну, грязными деньгами. Вот, Иван, вот есть такой момент. Вот, по-моему, уже, так сказать, Коломойский, Зеленский не зависит от Коломойского. А вы знаете, в 2008 году вот в США уже открыто уголовное дело против Коломойского про использование нечистых дел с финансирования МВФ. Вот, а вы знаете, есть такой закон Рика, которым этими деньгами нечистыми финансировался 95-й квартал. И таким образом господин Зеленский подпадает под закон Рико.
Спасибо большое. Ну, вот такая осведомленность нашего слушателя, Иван. Ну,
я думаю, что если это действительно правда, американские правоохранительные органы займутся этим вопросом и примут соответствующие решения. Им я доверяю.
Последний вопрос вам, Иван. А какую позицию займет Владимир Путин, вот, учитывая, ну, намечающуюся позицию Джозефа Байдена? Вот будет идти дальше на эскалацию или попробует все-таки найти какие-то точки соприкосновения, не накалять дальше ситуацию, учитывая то, что, ну, и внутри России большое напряжение сейчас, и, наверное, не все элиты довольны, ну, вот этим курсом на конфронтацию?
Я думаю, ответ на ваш вопрос мы сможем узнать завтра и послезавтра. Во-первых, почему именно такие даты? Завтра, по-моему, состоится еще один суд по делу Навального. Посмотрим по делу об оскорблении достоинства ветерана, как там так называется. Посмотрим, какое решение будет принято этим судом по Навальному. Это, во-первых. А во-вторых, сегодня Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии, прилетает в Москву. Он проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. И по итогам этих переговоров я тоже жду каких-то интересных заявлений. То есть из этого станет ясно, настроен Владимир Путин на конфронтацию или он готов дать задний ход. Жозеп Боррель два дня пробудет в Москве, улетит он оттуда 6 числа. Соответственно, я думаю, вечером 6 числа будет уже все понятно.
То есть даже не надо ждать встречи Байдена и Путина личной?
Я почти уверен, что эта встреча не состоится в ближайшие годы.
Спасибо большое. Это были Иван Яковина, журналист-международник, и Андриан Коротницкий, старший научный сотрудник аналитического центра «Атлантический совет». Мы говорили о том, дал ли Байден Зеленскому карт-бланш на борьбу с российским влиянием в Украине, под какие гарантии, и чего вообще Российская Федерация ожидать от новой американской администрации. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
И о России. Дубинки, газ, шокеры, резиновые пули, издевательства над задержанными. Протесты в России, как и ранее в Беларуси, столкнулись с жестокостью силовиков. При этом Кремль настаивает на том, что события в России имеют совершенно другую природу, чем события в Беларуси. Как отреагирует общество на такое поведение властей? Об этом моя коллега Елена Рыковцева говорила с аналитиком фонда Карнеги Андреем Колесниковым и руководителем информационной службы Белорусской ассоциации журналистов Ольгой Хвоин.
То, что делает власть, это, безусловно, абсолютное нарушение Конституции, это абсолютное нарушение всех всяческих законов. Это абсолютное выполнение единой стратегической команды – давить просто гражданское общество любыми средствами и силами. Это сейчас, пока мы наблюдаем полицейское давление, сейчас, если подуспокоиться чуть-чуть, начнется, вот увидите, волна давления на некоммерческие организации гражданские с использованием закона об иностранных агентах. И нового закона, который еще, по-моему, Дума не прошел, про просветительскую деятельность, которую тоже будут лимитировать. Так что это как бы только начало большой, очень разнообразной лавины, которая сходит сверху. Кремль окопался, понятие бункера обрело уже абсолютно такие четкие очертания. Вот эти все на фотографиях люди, это как бы забор этого самого бункера. Ну, люди, так сказать, не вводя режим чрезвычайного положения, абсолютно антиправовое, опять же, действие, выключают из жизни целый квартал городский. Квартал ФСБ, квартал
метро,
Кремля.
Ведь ничего с точки зрения опасности для общества, для города ничего не произошло, ничего
никто
не должно
не бьет
было
витрины,
произойти.
Никто не идет
не бьет,
брать штурму,
да,
Кремля,
люди
абсолютно.
Вышли, чтобы встретить друг друга, видимо, так, я их понимаю, эмоции, сказать друг другу, что мы не согласны.
Да, абсолютно.
Мы не считаем этот приговор справедливым. Никакого, там даже митинг не намечался. Никакой.
Мирно без оружия, 31-я статья Конституции, прямое действие, не опосредованное никакими подзаконными актами. Когда кремлевские, так сказать, политологи, или как это называется слово, говорят о том, что вот желтый жилет, и вот с ними нужно сражаться. Желтый жилет разгромили пол Парижа. Это отморозки, как правило, праворадикальные. Да?
И это
здесь
очень,
нормальная городская
очень
публика.
Очень странно, что не вспоминают массы вот таких же шествий, митингов, демонстраций в тех же западных странах, мирных, на которые никто не обращает внимания. Они просто там совершенно спокойно могут выражать какие-то свои там отдельные, без битья, без агрессии. Это все совершенно общепринятая норма. Ольга Хвоин из Минска. Ольга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Еще журналист, руководитель информационной службы Белорусской ассоциации журналистов. Ольга, вы теперь превратились, раньше мы были зрителями, теперь, наверное, вы превратились в зрителей, смотрите, что происходит в Москве. Вы в этот момент скорее думаете о том, о россиянах или о себе? Вот что вы, как вы все эти протесты примериваете на себя? Россия.
Боже, ну я думаю, что все белорусы сейчас все-таки больше смотрят на себя, потому что страна сейчас в вале репрессий, в вале судов. Просто тут правозащитники почти каждый день называют новые фамилии, кого они признали политзаключенными. И понятно, что если бы здесь не было таких событий, то внимание к российским событиям было бы больше. Но в силу того, что это очень как бы и по времени, и по происходящему созвучно с тем, что происходит в Беларуси, то, конечно, внимание тоже есть к российским новостям. И люди смотрят, но все-таки я повторю, что сейчас информационная повестка, она все-таки сильна в Беларуси, именно потому что общество сейчас не в безопасности, люди не в безопасности, и это то, что, конечно, если ты не чувствуешь себя в безопасности, то ты прежде всего думаешь о себе.
Закладка. Открываем Донбасс.
Степь донецкая, без края, чебрецы да ковыли, я люблю тебя, родная, и в тюльпанах, и в пыли, и в снегу акаций пряных, и в сиреневом дыму, и в манистах холчеданных, как подругу обниму. Я прильну к родным криницам, чудодейственным ключам, чтоб шахтеркам смуглолицам сладко пелось по ночам. Я из сердца выну песню, им на сердце положу, я скажу им, труд ваш честен, больше слова не скажу. Павел Беспощадный, Донецкая степная.
Запомни эту страницу.
И о погоде. Завтра в Донецкой и Луганской областях ночью ожидается мокрый снег, но уже днем пасмурно и без осадков. Температура ночью в Донецкой области 0,2 градуса мороза, днем потеплеет до 3 градусов. В Луганской области прохладнее, -1,1 градус тепла. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалий». Спасибо, что провели с нами этот час. Спасибо за ваши звонки. В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс». И во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме просто наберите в поиске «Донбасс Реалий». Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Владимир Удовченко, кстати, звукорежиссер этого прямого эфира. Еще одна форма связи – это наш автоответчик, его номер 0800-300-403. Звоните, он работает круглые сутки, 7 дней в неделю. Дождитесь звукового сигнала и говорите. Пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».